Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Пришествие Иисуса для суда». Сегодня вторая часть. Каждое отдельное домостроительство и эпоха времени заканчивается судом. Время нахождения Адама и Евы в райском саду закончилось, как читаем в книге Бытия, глава 3, стихи 23 и 24. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Пламенный меч, обращающийся в руках херувима, символизирует суд в отношении нарушения Евой и Адамом единственной заповеди, которую дал им Бог. При Ное, во время беззакония, Бог совершает суд над всем тогдашним человеческим обществом посредством воды потопа. Во время закона при Иисусе, который замещающе принял на себя суд, посредством которого Бог должен был снова истребить все человечество, а в конце времени благодати, к которому мы сегодня пришли в данной проповеди, Бог действительно совершит суд гнева посредством огня, как мы выше прочитали во втором послании Петра, глава 3, стихи со 2 по 11. А поскольку мы пришли к этому суду гнева 70-й седьмины, то таких детей Божиих, которые в исследовании Слова Божьего дальше продвинулись, чем все остальные, я обращаю внимание еще на одну драгоценную жемчужину. Интересен тот факт, что в отношении согрешений Израиля Святой Дух сообщает нам о том, что от руки Господней он получил вдвое наказание. Об этом читаем у пророка Исаии в главе 40, стихи 1 и 2. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Напоминаю вам об этом сообщении и коротко на этом остановимся, чтобы вы могли получить представление в этом вопросе и наслаждаться полученным более глубоким пониманием этого вопроса, а именно взаимосвязями в Святом Писании. Когда Господь Иисус, как Сын Божий, в плоти находился среди людей на земле, то Он попал в такое время, когда Израиль уже созрел для суда, так как этот суд, который тогда должен был быть исполнен на Израиле, Иисус на себя взял, то Израиль вышел тогда свободным из этой ситуации суда, как бы сухим из воды. Поэтому в 70-ю седьмину, когда Бог совершит суд гнева над всеми народами мира сего, то этот несовершенный над Израилем суд, можно сказать, этот должок присовокупится к суду над Израилем. Поэтому Израиль получит тогда двойную меру наказания. Итак, во-первых, несовершенное наказание во время Иисуса понесет Израиль, а во-вторых, присовокупится суд Божьего гнева, который будет совершен в 70-ю седьмину над всеми народами мира сего, которые во время благодати не примирились с Богом. В этом наказании Израиля мы видим двойное наказание от руки Господней за все грехи свои при втором пришествии Господа Иисуса. Это историческое событие или историческое мгновение мы сейчас рассмотрим в данной проповеди. Рассмотрим его в различных направлениях и с различным уклоном. Когда Господь Иисус явится для совершения суда, то Он явится вместе с нами. А если точнее выразиться, то это значит, что мы явимся вместе с Ним. Об этом мы читаем у Иуды в стихах 14 и 15. О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь среди тысяч Своих святых сотворить суд над всеми и обличить между ними всех безбожников или нечестивых во всех их безбожных делах, которые безбожно они совершили, и во всех жестоких словах, которые безбожные грешники произносили на него». В книге Откровения, глава 19, стих 11, мы находим белого всадника, которого нельзя смешивать со всадником в Откровении, глава 6, стихи 1 и 2. Читаю стих 11 из книги Откровения, глава 19. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». В стихе 12 дальше читаем. «Очи у него пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». А в стихе 14 дальше читаем. «И воинства, находящиеся на небесах, следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. В этих воинствах, находящихся на небесах, облеченные в весон белый и чистый, мы видим всех искупленных кровью Иисуса после восхищения». Это говорит о том, что и мы, все дети Божьи, придем вместе с Господом Иисусом при Его втором пришествии. Это мы. Это произойдет, когда Иисус сам придет, глава церкви и все члены Его духовного тела. В этом мы видим духовного Христа. Он придет с нами для исполнения обетованного суда Божьего гнева. В стихах 7 и 8 нашего главного текста мы читали: «В явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне». А в Откровении, глава 19, стих 14, мы читаем: «И воинства, находящиеся на небесах, следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый». Кроме церкви Иисуса, в этих воинствах, находящихся на небесах, которые следовали за ним на конях белых, находятся не только члены церкви Иисуса, но и спасенные из Ветхого Завета. Они, как и мы, все дети Божьи, являются через кровь Иисуса соучастниками в смерти Иисуса. С Ним вместе погребены и с Ним совоскресли. Как Иисус делает нас соучастниками жизни, соучастниками Его наследия, так Он сделает нас также соучастниками победы над всеми Его врагами, над врагами Бога. После всего этого Иисус сделает нас соучастниками Его господства в тысячелетнем мирном царстве. При этом напоминаю вам о сообщении в послании Римлянам, глава 16, стих 20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Что это значит? Бог сокрушит сатану не под своими ногами, но сокрушит его под нашими ногами. Это значит, что свою власть Бог предоставит нам для сокрушения вечного врага, чтобы мы были победителями. Как видите, это стоит, чтобы жить с Иисусом, ходить с Иисусом вплоть до полной победы Сына Божьего, в которой Он сделает нас соучастниками. Наши сердца очень опечалены, что люди не позволяют себя вести активным приглашением любви Иисуса, но отвергают его, как мы это сегодня видим среди широких масс людей мира сего. Первым намерением Господа Иисуса при своем втором пришествии мы видим в том, что Он должен разрушить господство Антихриста и истребить самого Антихриста. Об этом мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стих 8. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Вы представляете, что при своем втором пришествии Господь Иисус убьет духом уст своих этого беззаконника? А в книге Откровения, глава 19, стих 20, Святой Дух сообщает нам дальше о судьбе зверя, то есть об Антихристе и о лжепророке. Читаю этот текст. «И схвачен был зверь, то есть Антихрист, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Оба, Антихрист и лжепророк, живые брошены в озеро огненное. Что это значит? Ведь мы только что во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стих 8, читали, что Господь Иисус убьет Антихриста духом уст своих и истребит. Что это? Противоречие? Нет, конечно, в Библии нет противоречий, но это сообщение нужно уметь объяснить. Во-первых, нужно учесть, что Антихрист – это полноценный человек в плоти, но наделенный сатаной даром творить чудеса. Как и все люди, он будет иметь плоть и бессмертную душу. Сатана является подражателем Бога. Он во всем старается Богу подражать, поэтому вполне возможно, что в соответствующее время он зачнет в какой-нибудь израильтянке своего детищу, то есть Антихриста. Согласно Даниила, глава 11, стихи с 36 по 38, Антихрист будет еврейского происхождения, поэтому и в темном мире мы наблюдаем подобие триединства. Сатана как Бог, Антихрист как Сын Божий и лжепророк как Святой Дух. А поскольку у Антихриста, как и у всех людей, душа бессмертна, то сообщение, которого Господь Иисус убьет духом уст своих, касается плоти Антихриста. А сообщение в Откровении 19, стих 20, оба, Антихрист и лжепророк, живые брошены в озеро огненное, горящее серою, касается души Антихриста и лжепророка, который так или иначе является духом. Кое-что следует еще сказать о духе или дыхании уст Господа Иисуса. Все, что Бог сделал словами своих уст, Он может всему дать возможность снова исчезнуть. Через слово своих уст Он сотворил землю, а в соответствии со вторым посланием Петра, глава 3, стих 10 по 12, эта сотворенная земля будет истреблена посредством огня, то есть она снова исчезнет. Читаю этот текст. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должны быть вы в святой жизни и благочестии, ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Но человек, корона Божьего творения, был сотворен Богом не словами уст его, но Бог вдунул в него жизнь, как читаем в книге Бытия, глава 2, стих 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лица его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Это значит, что при своем втором творческом действии Бог вдунул в сотворенного из земного праха человека дыхание жизни. А все, что Бог сотворил своим дыханием, невозможно больше ликвидировать из бытия. Поэтому все люди имеют неумирающую вечную душу, будь это спасенные или погибшие. Душу людей невозможно никаким способом умертвить. В Евангелии от Иоанна, глава 20, стих 22, читаем. «Сказав это, Иисус дунул и говорит им, ученикам, примите Духа Святого». Между прочим, это не значит, что ученики здесь же в виде задатка получили Святого Духа, как многие дети Божьи думают. Нет-нет, Святого Духа они получили только в день Пятидесятницы, при излиянии Святого Духа. Иисус вдунул в учеников эту демонстрацию Божьего дыхания, как это было при сотворении Адама. А сейчас Иисус дунул в учеников для их возможности стать детьми Божьими. Поэтому тот факт, что люди при покаянии становятся детьми Божьими, невозможно больше сделать несуществующим. Невозможно повернуть вспять. А ангелы? Что мы будем теперь делать с ангелами? О сотворении Богом ангелов мы читаем в Псалме 32, стих 6. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Вы видите разницу? Повторяю этот стих. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». При сотворении ангелов Бог дунул не в материю. Мы не знаем, как и куда Бог дунул, но при этом Он дунул не в материю. Ангелы – это чисто духовные существа. С момента их сотворения 1/3 этих духов отпали от Бога, своего Творца. Этих отпавших ангелов мы называем демонами. По своей сущности это черти. По своей сущности Антихрист является смесью между человеком и демоном. Он является противоположным образом Христа, который в плоти приходил к нам на землю, но оставался Сыном Божьим. С этим Антихристом мы имеем дело, чтобы истребить его царство и лично его. Итак, во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стих 8, Господь Иисус истребит его, то есть Антихриста, не через свое слово, но убьет духом уст своих. В противном случае Антихрист остался бы жив. этот сын погибели и лжепророк первыми будут ввержены в огненное озеро, куда впоследствии будет брошен также дьявол, как читаем в книге Откровения, глава 20, стих 10. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь, то есть антихрист и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. На основании этого сообщения эта тройка является предшественником или авангардом всех тех, которые впоследствии туда же попадут. И это будет немалое количество. Это ввержение антихриста и лжепророка в огненное озеро свершится еще до начала тысячелетнего мирного царства. Написанные и описанные в книге Откровения суды будут длиться 7 лет. А второе пришествие Господа Иисуса является практически заключением времени суда. А теперь у нас возникает вопрос, на ком или в отношении кого будет вообще совершен этот суд Божьего гнева? Суд будет совершен над сатаной, во-вторых, над всем миром демонов, и в-третьих, над всеми людьми, которые не примирились с Богом. Есть такие верующие, которые по незнанию Писания, за которым часто стоят даже власти тьмы, пытаются ввергнуть в этот суд и Церковь Иисуса. Святое Писание такое не делает ни в одном месте Слова Божьего. В этом времени суда нет времени благодати, во время которого церковь описывается. Поэтому апостол Павел говорит в послании Ефесянам, глава 5, стихи 5 и 6. «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Верующих, которые не могут различить сынов противления и идолослужителей от детей света, тем мы советуем помолчать в этих вопросах». Это же выражение апостол Павел еще раз применяет в послании к Колоссянам, глава 3, стихи 5 и 6, и у Иоанна, глава 3, стих 36, где читаем о том, что гнев Божий пребывает только на тех, которые не веруют в Сына Божьего. Читаю послание к Колоссянам, глава 3, стихи 5 и 6. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». А также Евангелие от Иоанна 3, стих 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Распространить такое высказывание, как в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 36, и на Церковь Иисуса, было бы даже больше, чем сатанинская ложь. А дальше Павел говорит в первом послании Фессалоникийцам, глава 1, стихи 9 и 10, «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». И дальше Павел в этом же духе продолжает в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стихи 8 и 9. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас, всех детей Божьих, не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. А теперь мы приходим к этому мгновению пришествия Господа Иисуса. Чтобы это познать, нам нужен свет. Этот свет дает нам наш Господь Иисус. Призываю всех вас быть в этом месте очень внимательными, чтобы кое-что понять, потому что в отношении этого вопроса почти ничего не пишут и не говорят. Над пришествием Иисуса можно поставить заглавие в соответствии с содержанием в послании евреям, глава 10, стих 31. «Страшно впасть в руки Бога живого». Содержание этого места Писания мы так понимаем, что в этот момент не будет больше благодати, не будет больше спасения. В это время не будет больше снисхождения, но остается только Божий гнев. Если ученик Иисуса Иоанн сказал в своем Евангелии в главе 1 стих 18 «Бога не видел никто никогда», то мы можем и должны этому верить. Если бы мы этому не верили, то имели бы другое Евангелие. И даже тогда, если бы Иаков, этот патриарх, сказал в Бытие 32, стих 30, «Я видел Бога лицом к лицу», то Бог, тем не менее, оставался Иакову скрытым в образе мужчины. Указываю вам сегодня на следующий факт. Если Бог в Ветхом Завете сам открывался, то это без исключения были образы откровения Бога, но в этих откровениях никогда не являлся сам Бог в своей святости. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.